Вы слушаете радиоканал «Воскресенье». Сейчас наш эфир продолжает цикл «Чтобы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Алексей Александрович, очень много в наших передачах мы касаемся темы солдат, погибших на полях сражений, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, но мало говорим о детях войны, и вот только косвенно в письмах видим эти тяжелые судьбы тех людей, которые оставались большими семьями без кормильца, ушедшего на фронт. И этой темы хотите коснуться сегодня в нашем эфире более полно.
Да, именно это теме хотел коснуться. Знаете, я бы вот таким путем осветил эту тему. Не просто там дети войны, потому что вот, ну, радиослушатели знают, что мы обычно уделяем внимание, львиную долю наших радиопередач, судьбам солдат, которые погибли в годы войны. Ну и определенной доли семьи их, как у них сложилось в связи с потерей кормильца, в связи с потерей отца, к примеру, как это вот все сложилось. Конечно, это нескончаемая тема, и она очень и тяжелая, ну и святая, я бы сказал. Но вот прежде чем к этой теме вернуться, вот дети войны, я хотел бы прочитать вот одно письмо, которое пришло ко мне недавно. «Здравствуйте, Алексей Александрович». На то 31 октября пришло письмо. «С чувством глубокого уважения и за проделанную вами и вашим обществом работу, за ваш огромный труд в поисках забытых имен, не просто имен, а живых людей, которые стояли насмерть, защищая нашу страну в грозные годы войны и безвестно забытые государством, обращается к вам внучка погибших без вести солдат Икрина Василия Кирилловича и Жданова Алексея Федоровича, уроженцев Краснополянского района. Я никогда не видела своих дедов, никогда не обращалась к ним по имени, не знала их ласки, ведь они ушли защищать родину в начале войны, в июле и в августе, и не вернулись. За что наказала судьба наших отцов и матерей, навсегда оставив их сиротами? Чем виноваты мои бабушки Дарья Алексеевна и Анна Сергеевна, навсегда оставшись вдовами в 20-30-летнем возрасте с детьми на руках? Эти вопросы не оставляют меня в покое в течение нескольких лет. Почему государство так подло обошлось со своими защитниками? В вашу организацию я обращалась еще в 2009 году. Правда, не получила ответа. Заочно познакомилась с вами через областную газету. Следила за заметками Матвеева. А 18 июня 2011 года познакомилась на встрече в Камышлове. Ну, я тут отвлекусь, я туда приезжал для вручения важных, так сказать, почетных грамот нашего общества. Вот. И дальше продолжаю письмо. «После этого, по вашей подсказке, прослушала все программы архива, чтобы помнили ваши радиопередачи. Многое взяла на заметку. Прошу помочь в поисках места гибели моих дедов». Ну, и она вот перечисляет: Икрин Василий Кириллович, Жданов Алексей Федорович. Я помню, что такого рода письмо, ну, вернее, не то, что помню, а поискал, нашел то, что вот она в 2009 году обращалась. И действительно, там ничего нового не удалось найти. Но первым делом, конечно, для меня, вот почему я начинаю сегодняшнюю передачу вот с этого письма, потому что там прозвучало в письме, что прослушали, ну, многие наши радиопередачи, чтобы помнили. Это, кстати говоря, я бы советовал и другим радиослушателям, у кого есть внуки и прочее, кто в дружбе с компьютерами и имеет колонки, то он всегда может прослушать в любой день нашей радиопередачи. Для этого достаточно выйти либо через, набрав в компьютере, в интернете православное радио, либо радиостанция «Воскресенье», либо вот так, как положим, сам сайт называется, сам портал. Это праврадио.ру, ну, латинскими буквами, праврадио. И там в архиве найти, в аудиоархиве найти раздел тот, вот, что мы вот ведем с Полиной Борисовной, чтобы помнили, и можно прослушать многие передачи. Ну, а конкретно вот по ее просьбе могу сказать, что и вот 2 года назад, и сейчас я еще раз уточнил, есть сведения какие, что вот без вести пропали, пропал икрин. В одном месте написано, что дата март 42 года, в другом месте написано октябрь 41 года, но нигде нет никакой, ни одной зацепки, где это могло случиться. Но в данном случае я уже говорю об этом не первый раз. Да, действительно указано 313-я стрелковая дивизия, и, значит, этот полк 1072, ну, 1072-й стрелковый полк. Но поскольку дата без вести пропавших определялась, как это в народе говорят, от фонаря, никак это не привязано к реальной цифре, то трудно сказать, где находилась в это время стрелковая дивизия, и в том числе полк, который входил в состав этого. Но вот вижу, что, положим, за тот период, коротенький период, в полку за несколько дней погибло 404 человека, в дивизии погибло 1725 человек. Это 10-дневные потери. То есть, где бы это ни было, сейчас вот сказать, где, в каком месте, учета нет, потом еще написано, что в связи с опасности окружения документы были уничтожены. Непонятно мне эта военная премудрость уничтожения документов по личному составу. Потом это для самих же делают препятствия. Ну, вот так вот было. И поэтому говорю, где бы там ни было, мы должны чтить великую память вот солдата, который погиб на фронте, да еще и безымянно. Среди военнопленных, а громадный список у меня есть, ну, там, не на миллион, а больше даже людей, ни того, ни другого нет, ни Икрина, ни Жданова Алексея Федоровича. Так что остается только что почитать, не зная, где это произошло. Ну вот, дети войны, конечно, это вот уже внуки переживают. Для нас это вот очень важно. Не просто вот непосредственные дети войны, у которых погибли, и которым сказывается до сегодняшнего дня, для большинства из них до сегодняшнего дня сказывается трудность социальная, то есть материальная поддержка требуется для многих из них, потому что жизнь сложилась так, что ни высоких профессий, ни высокого образования люди не могли получить, отдавая всю энергию и здоровье на то, чтобы и восстановить народное хозяйство в то время, после войны, да и потом трудиться тоже, в общем-то, в неблагодарное время советского периода, когда реально не почитался человек, хотя лозунгов было красивеньких больше, чем в любое какое-нибудь там ни было время. Вот другое письмо довольно интересное. Я бы прочитал его начало. Оно, вот в отличие от письма, которое вот прислала Лида Боярова, которое я прочитал вот только что, это письмо из Ревды. Как тут написано, от 7 сотрудниц или работниц, бывших работниц, тружеников тыла, а это как раз надо обратить внимание, что это труженики тыла, от Ревдинского метизно-металлургического завода и Сумзов, Среднеуральский металлургический завод. Вот ветераны собрались, где-то 7 человек, и написали вот такое письмо. Его читать невозможно все, потому что тут 5 страниц, но я главное зачитаю. Начало самое. «Здравствуйте, бессовестные самозванцы, дети войны. С кого вы требуете такой статус, как труженик тыла? Мы, настоящие труженики тыла, вам хотели бы ответить. Так, во-первых, ваши отцы не были на фронте, так как рожали вас. Матери ваши тоже не работали, не давали, им давали декретные отпуска, когда люди гибли в страшной войне, а ваши родители наслаждались жизнью, ну, там другие такие вот слова, вы не дети войны, вы иждивенцы страны. Вот такое письмо, ну, и дальше там расписывают такие моменты, что я посмотрел, из-за чего сыр-бор, почему такое вот письмо-то. Вот мы, концовку я читаю этого письма, вот мы сидим, нас 7 человек, кто слепой, кто хромой, вот говорим, пойдешь за хлебом, так и мне принеси. У нас настоящих тружеников-то тыла осталось совсем раз-два, меньше, чем даже участников войны. Ну, я тут забегаю вперед, пока, конечно, это не так, но тут каждый по-своему так вот считает. И дальше, мы вот пошли работать, как вы можете себя сравнивать с нами? Лично я вот получила уже медаль за труд, доблестный труд имеется в виду, в 49-м году, а я из 29-го года рождения, работала с 43-го года. И вы что делали в эти годы? Учились бесплатно за наш счет, стали хорошими людьми, а мы вот так вот и остались глупыми в ваших глазах. Вот такого рода письмо, которое вызвано чем? Тем, что они вычитали, что для детей войны, а это родившиеся с 29 по 45 год, ну, естественно, по 45, если война 41 по 45, то, значит, ну, маленькие детишки тут же причисляются. Вот, и, значит, где-то они вычитали, что вот требуют статус труженика тыла. Я был удивлен, потому что вначале как раз я натолкнулся на эту же информацию насчет того, что требуют тружеников тыла, а потом уже получил вот это письмо. Но и там хочу уважаемым радиослушателям, которые вот в данном случае не только из Ревды и вот с этих заводов, а очень много такие вот наверняка имеют косых взглядов в сторону детей войны. Почему? Потому что вот держу листовочку. Меры социальной поддержки предусмотрены для тружеников тыла. Это листовка нашей, так сказать, доблестной в прошлом по уничтожению и свободомыслия, и религиозных, так сказать, свобод. Это КПРФ, ну, бывшие коммунисты, КПСС, вот это вот КПРФ. И они в преддверии, так сказать, того, чего мы можем ожидать, вот в декабре, вышли, вот каждому человеку раздают такие документы, такие вот листовки. И написано, что законопроект, предложенный ими, именно КПРФ, о внесении дополнений в статью 2 и статью 20 Федерального закона о ветеранах предусматривает возрастную категорию детей войны приравнять к труженикам тыла с предоставлением льгот, предусмотренных действующим законодательством. Ну и записывают, что это справедливо, и считают, что это родившиеся в период с 28 года по 45-й, приравнять ее к труженикам тыла. Естественно, когда я еще до получения вот этого письма, агрессивного, но очень справедливого по своей сути, что вот, мол, приравнять труженикам тыла, я тоже посчитал, что это слишком уж тут это замахнулись уважаемые, так сказать, коммунисты по этой части. Они ничего не могли сделать в тот период, когда 60-70 лет были у правления России для этих людей. Они пришли с презрением, прошли те, которые вот, погибшие, у кого погибли отцы, без вести пропали, кто в плену погиб не по своей воле, оказавшись там. И все эти годы толком не решали вопрос. А когда оказались, вот так сказать, не у руля, то начинают вот выдергивать такие штуки, предлагать просто завлекаловки вот в этот период. Приравнять к труженикам тыла, предоставлением льгот. Ясно, что это не тот подход. В данном случае мы полагаем, как дети войны, что надо, конечно, какие-то иметь, ну, льготы, но не такие. В данном случае предлагается 500 рублей в месяц, ежемесячно. Это совсем не то, что у тружеников тыла, там совершенно другие размеры, более высокие. и 25% снижения ставок по жилищно-коммунальному хозяйству, там еще кое-что. Вот такие моменты. Я поэтому хотел бы сказать для многих, кто вот так вот огульно нападает на детей войны, это не наша идея, это просто не по адресу такая критика. Ну и, конечно, хотелось бы сказать в связи с этим делом, вот в обращениях, а сейчас уже пошло на то, что за неделю 150 людей непосредственно мне пришлось принять. Это вот за 4 дня предпраздничных, там пятница выпадала. Это просто идет большое-большое количество посетителей, чтобы принять их вот в эту организацию вновь образуемую «Дети войны». И вот я хотел бы зачитать в связи с этим, как мостик, переход, обращение Латарцева Владимира Ивановича. Вот он вместе с супругой пришел к нам, чтобы их тоже зачислить в эту организацию. И он что мне сказал? Что, говорит, я был на своей родине, но в Украине, как сейчас говорят. И там поразился, говорит, что там уже несколько лет действует украинским законом установленная норма такая, что добавление к пенсии детям войны, а именно те, которые с 29 по 34 год в данном случае, с 29 года, 20% к пенсии детям войны. А те, которые родились с 29 по 34 год, им украинское правительство вручает медали, которые, ну, суть их такая, он точно не мог назвать в разговоре со мной, как она называется, говорит, ну, что-то касается, что свидетели войны, дети войны, такая медаль, которая дает соответственное уважение моральное и, так сказать, привязывает их к тем событиям. Вот, на мой взгляд, какой ориентир и какое направление должно быть у нас. И мы не должны вот эти копейки выискивать. Уж если в Украине, которая не богаче нас сегодня живет, своих детей войны вот таким путем решила, и уже не первый год, значит, ежемесячная там добавка 20% к пенсии, я повторяю, то это, конечно, подход хороший. Ну и обращаются многие. И вот, правда, я посмотрел в проекте, который вот Москвой предлагается, и решил тоже немножко с ними не то чтобы поспорить, а предложить некоторое уточнение по части того, кому вот детям, которые могут считаться детьми войны, там важно, положим, если статус примут только относительно детей погибших, то тут очень важен момент такой учесть. Не просто, которые погибли до 9 мая 1945 года или до 2-3 сентября 1945, когда с Японией закончилось. Тут очень немало таких случаев, ну вот информации, которые на меня, я подыскал ее, посмотрел по нашим свердловчанам. Те, которые дата смерти позднее, и 1945 год, положим, июль, там прочее-прочее, сентябрь 1945 года, вроде как и война закончилась, но это люди, которые умерли от болезней и от ран в госпиталях и в этой судьбе. Как и детей их не считать? Просто мы предлагаем нашей организации, чтобы считать по тому, что вот факт болезни или факт смерти должно увязываться в какой-то мере с военными действиями, с этой Великой Отечественной войной или с войной с Японией. Потому что иначе получится искусственно, люди обижены. Ну, к примеру, я вот могу зачитать. Сын Склярского Давида Михайловича, 1902 года, вот он, майор, жили в Свердловске, вот это тут интересно, Кировградской, в Свердловской области Кировграде, и на станции аппаратной в бараке третьем. Это майор, семья майора в бараке. Значит, тут есть номер дивизии, полк, я это указывать не буду. Но вот он умер в госпитале 1 июля 1945 года, то есть находясь в госпитале. Когда был ранен? Еще, так сказать, до мая 1945-го. И вот сын Емельян Склярский, конечно, должен бы знать, что тут в какой-то мере должны пойти навстречу. Дальше я постараюсь просто зачитывать эти фамилии и причины смерти, и дату смерти, чтобы было для нас понятно, что такого рода поправочка нужна, иначе вот эта вот формальность будет приводить к незаслуженным обидам людей, которые с этим связаны. Погиб Гриднев Степан Григорьевич. Он капитан комендатуры Кёнигсберга в то время. Когда погиб? Значит, он погиб в госпитале 15 сентября 1945 года. Абцесс левого легкого была у него. Ну, тут госпиталь указан и прочее. От общей интоксикации умер в Восточной Пруссии. Вот сентябрь. Считать, не считать. Что он там, просто так гуляя в отпуске или туристом был, что ли? Константинов Петр Владимирович. Он погиб в Чехословакии, захоронен на 13-м километре южнее Праги. Умер 28 октября 1945 года. Туберкулез легкий. Где заработал? Естественно, с военными действиями связано. Далее, Павлов Василий Моисеевич ранен был 7 июня 1945 года. Там боевые действия еще продолжались. И умер через месяц, не могли спасти, 7 июля 1945 года. Вот, Подвздошную область был ранен. Вот, семья эта из Ачита. Подоксенов Роман Васильевич 1897 года. Ведь всю войну прошел, рядовой грузчик, вот так вот написано у него. И в Украине лежал в госпитале 15 июля 1945 года, умер. Это его родственники из Камышлова, улица Загородная, дом тут указан. А вот тоже, как быть, 7 сентября 1945 года в Харбине солдат погиб. Это уже связано с японской кампанией, так сказать, война с Японией. Считать или нет? Он в госпитале умер, полевой госпиталь. Кильдибоков Георгий Иванович это. Ну, есть и другие, которые я не считаю, которые вот Панченко Николай Васильевич умер в городе Фокшен в Румынии 14 июня 1945 года. Несколько страниц перелистну, чтобы время сократить. Вот Швецов Владимир Васильевич 1903 года, умер в 1945 году. Значит, в начале 3 июня 1945 года его, это из Нижнего Тагила он, в Латвии погиб. Прихватило сердце, и 16 июня 1945 умер в госпитале от сердца. Полностью человек отдал себя войне. Вот как считать, он в эту дату вписывается или не вписывается до 9 мая? Формально вроде бы как нет, и вроде бы как не от пули, а связано все это с войной. Родственник его нарудники имени 3-го интернационала, улица Горенко. Ну, тоже вот как смотреть на таких Шакиров Ахун? Он из Кировского района, станция Новорудянка. И вот полевое сквозное ранение, и 30 декабря 1945 года умер от ран. Лежал, ну, больше месяца. Это в ноябре было вот ранение такое. Где, что связано? Понятно, тут еще диагноз расписан. Ну и в конечном итоге последнего я бы хотел зачитать. Тут много, список-то большой. Абаскалов Яков Иванович. Молодой парень, 21-го года рождения. И вот он в 1945 году двусторонняя фибра, каверзный туберкулез, легких, открытая форма, состояние декомпрессии, туберкулез кишечника. И вот он с 45-го года болел, и 11 февраля 47-го года от туберкулеза кишечника умер. Это семья его в Будкинском районе, Ослиновский сельсовет, ну, сейчас это Талицкий район, деревня Ососково. Как быть? Считать или не считать, с 1947 года пытались вылечить и не вылечили. Давно война кончилась, и он не дома, а в госпитале умер. Полагаю, что тут надо подходить именно вот так, как со многими из них. Не легче судьба и других. Вот Зинина Людмила Иосифовна обратилась. Она из Екатеринбурга, Инженерная улица. Вот у нее отец был ранен в руку, комиссован еще в годы войны и умер, будучи инвалидом в 66-м году. Вроде бы как уже ясно не связано с войной, но последствия-то именно связаны с этим. И вот тоже дети остались. Жужгова Галина Васильевна, это буквально недавно, как вот отец, он был на броне, работал на железной дороге, труженик тыла, прочее, но умер. Как труженик тыла-то даже этого статуса не получил, он умер в 50-м году от аварии и прочее. Что там, сладкая была жизнь у этих детей, вот у той же Галины Васильевны, хоть, положим, отец и не был на фронте, все это опаленные люди войной. Овчинникова Мария Михайловна, это из Орджоникидзевского района, улица Новаторов. Удивительная, так сказать, судьба. Отец вернулся без ноги, комиссован, был еще в годы войны, в Камышловском районе, деревня Куваева. И так мало того, что еще не удалось толком-то и пожить-то, даже вот без ноги инвалиду. Был ветеринаром, какой-то там падеж свиней был, несколько штук умерло. Тут же под суд и на 10 лет в тюрьму. Вины, конечно, там его особой не было, уж такая вот ситуация, ну вот так. И она рассказывает, что сама, вот вроде бы и отец вернулся, и жив, без ноги, особо не работник, инвалидность, а говорит, я вынуждена была рваться оттуда, иначе голод сморил бы всех, и она приехала в Свердловск летней порой босиком. Ну, никакой обувки не было, босиком. Работала на Уралмашзаводе, на фуговочном станке, то есть это вот столярное дело, модели там делали и прочее. Отхватила ей там палец на этом фуговочном станке. Сейчас она не ветеран труда, никаких льгот, ничего. Как вот это? Счастливая жизнь, хоть, положим, отец и погиб после войны, умер, еще и лагерей бы хватанул. Медведева Ираида Степановна, 35-го года рождения, это вот в Екатеринбурге, Белореченская улица. У нее отец и мать неизвестно что и как. Ну, круглая сирота только с бабушкой. Где, что, какие родители, какая жизнь, бабушка, которая сама нуждалась в помощи. Вот тоже интересная судьба Всеволожская Людмила Борисовна. Это родом из дворян. Причем дворяне именитые, один из всеволожских, заложили город Ивдель. Он раньше-то и назывался Никита Ивдель по имени одного из давних там дедов или прадедов Никиты Всеволожского. Поскольку тут было известно, что такие дела, репрессировали. В 43-м году прямо из репрессии из Ивдель-Лага направили его на фронт, на прорыв. Погиб в 44-м году под Ригой. Ну, они знают, где могила, это, слава богу, все так нормально. Сохранилось о нем 41 письмо с фронта. Как им, тоже нищета и прочее, для Людмилы Борисовны, для ее семьи. Горохова Клара Федоровна, 34-го года рождения, она из Серафима Дерябиной улицы. Тоже так вот взять. Отец погиб в плену. Было трое детей. Какие тут радости жизни. Но особенно вот я бы больше не стал задерживать. А вот это тоже судьба. Как к этому подходить? Вот как к этой семье? Судакова Любовь Александровна 40-го года, она, правда, ветеран труда, она сообщила, что ее отец погиб на Финской. То есть это еще до войны, с 39 по 40-й год. В 40-м году он погиб. И она в 40-м году родилась. Вроде как и не Великая Отечественная война, но это уже, так сказать, Вторая мировая. Положено что-то? Или они, так сказать, по формальным признакам, вот она не подходит? Вот пришел отец комиссованным, контуженным, с инвалидностью у Крамковой Марии Ивановны. Значит, было четверо детей до войны еще. Он умер вот в 77-м году. Но инвалидность, работать не мог, и требовалась ему помощь, а не от него. Брат у нее погиб в Венгрии в феврале 45-го года. Вот как, причастны или не причастны? Я всякий раз задаю себе вопрос, и вам, радиослушатели. Подрезов Юрий Яковлевич, отец, участник войны, пришел без ноги. какой работник, где, что мог он заработать в этом плане. А вот тоже обращение Колясникова Антонина Евдокимовна. Она рассказывает о войне, тяжелые, конечно, тяжелые случаи. Вот ей сообщили, в каком месте он погиб, когда погиб ее отец. Но она вспоминает в разговоре со мной, говорит, вот интересно, что там было и как. А мы, говорит, вот жили в сельской местности, помощи никакой за погибшего не было, а с нас требовали, яиц надо было сдать 90 штук, молока 240 литров, если при низкой жирности, а где там высокая-то жирность, вот тогда, когда сено-то косить не давали толком. Если у кого-то свинья, то шкуру обязательно, не сдай-ка шкуру, так под суд пойдешь, по тюрьмам. Яблони были там немножко, налог сдавай яблоней. Облигации, принудительная подписка была, ну, наверное, старшее поколение это помнит, вот. А для детей это будет непонятно, что за облигации, что за подписка. И, говорит, мать умерла в 49 лет, где-то буквально первые же годы после войны. Вот такие судьбы. И, конечно, я бы завершил вот такой судьбой. Савельева Римма Александровна, 30-го года, вот она из Верхесецкого района, она сообщила, что отец был комиссован в 42-м году с фронта. Без рук, без ног. Представляете, люди, без рук, без ног. И умер в 47-м году. Вот счастливая жизнь была, стала быть, у детей. И было 5 детей, родившиеся до войны. Вот сама она 30-го года, имеется в виду Римма Александровна. И я вспоминаю детской памятью, когда в магазины заходишь, там тесные, низенькие всякие магазины, хоть это и Свердловск, это не сегодняшние, слава богу, прекрасные магазины, а в то время от зимы тамбур небольшой, ну, где-то, если руки вытянуть, так меньше этого. Ну, чтобы дверь открылась вторая, чтобы меньше холода пропускать. И вот смотрю, во многих магазинах, вот в этом тамбуре, между дверью, где мороз, и дверью, где вход в магазин, лежит фронтовичок, без рук, без ног. Кто-то его вечером забирает, если было кому забирать. В народе, я не знаю, уважительно, неуважительно, уважительности в этом нет и презрения нет. Просто по-народному называли самовар вот таких людей, вроде как по форме ни рук, ни ног. Какой помощь? И государство первым делом постаралось, чтобы красивую картину создать, благополучие, первым делом постаралось избавиться от этих инвалидов. А детям каково? Поэтому я не могу быть болеющим только за тех, у кого погибли на фронте. Это все вот из подранки военных лет. Это все люди, которые хватили лихо в те годы. И сейчас нам важно бы вот не заблуждаться, откуда такое беспамятство. Такие же люди были и за рубежом, союзники наши и прочее. Но там ко всем было отношение совершенно другое. Не газетное благополучие, а истинное какое-то. Даже когда я бывал неоднократно в Германии, я встречался вот с инвалидами, с их стороны, побежденные.
Это целое поколение ведь людей, которые уже тоже уходят из жизни, тоже уже все люди в возрасте, хоть бы на старости лет их как-то.
Ну, подход к детям. Поэтому я считаю, что поддержка, конечно, детям нужна. И я очень призываю вас, уважаемые радиослушатели, если вы не равнодушны к этому делу. У меня вот еще тема, которая неоднократно я заикался так, вскользь как бы. Еще есть категория детей, погибших или участников трудовой армии, так называемой. Это трудовая армия тогда, когда не могли быть призваны на фронт по состоянию здоровья или по национальному признаку. И их помещали в трудовые лагеря, именно помещали. Трудовая армия называлась, благородное название, труд, армия. Это на самом деле тюремное содержание было для людей. И там хоронили их безымянными. Отношение было как заключенным, выдавали вот эту вот робу тюремную. Порядки были такие, что упаси Господи. И это люди, дети вот этих тоже должны бы быть вместе с нами. Потому что это тоже вот надо и признать тяжелую жизнь и оскорбительное отношение к памяти и их отцов, и к ним, в частности, в тот советский период. Я призываю, если кто-то там слышит, обязательно приходите. Я веду приемы с 11 часов, где-то там до 2-3 часов ежедневно, но кроме пятницы, правда, по адресу Тургенева, 11, это в Екатеринбурге. Тургенева, 11, это около Государственного университета имени Горького.
И адрес давайте назовем для писем.
Да, и адрес, пожалуйста, запишите для переписки. Индекс 620-075, повторяю, 620-075, Екатеринбург, а я 41, то есть это абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мы встретимся через 2 недели в нашей студии. Я напомню, у нас в гостях был руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.